Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 931-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами читали книгу пророка Даниила, 7 глава, и мы остановились на 13 стихе. Я бы хотел его перечитать еще раз. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Перед нами видение Господа Иисуса Христа». Он находится в небесах, он имеет власть забрать царство у язычников и установить свое царство на этой земле. Так сказал о нем и ангел. Евангелие от Луки, 1 глава, 32 стих. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Для того, чтобы дать Христу престол Давида, этот престол нужно будет у кого-то забрать. Кроме того, именно Господь Иисус есть тот камень, который разрушит царство земных царей и установит свое царство. И важно отметить, что камень этот будет нерукотворным. Мы читаем во втором псалме «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Кстати, надо отметить, что «родил» указывает, конечно, не на Рождество Иисуса Христа, а на Его воскресение, то есть возродил из мертвых. Апостол Павел объясняет это. Деяния апостолов, 13 глава, 32 и следующие стихи. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление, о сём сказал так, «Я дам вам милости, обещанные Давиду, вечно». Итак, слово «родил» относится здесь, конечно, не к рождению, а к воскресению Иисуса Христа. Давайте снова обратимся ко второму псалму. Я прочитаю еще и 8 и 9 стихи. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Понимаете, когда Христос придет на эту землю, тысячелетнее царство не будет ждать его с распростертыми объятиями. Земные цари совсем не будут готовы уступить ему свои престолы. Христу придется сразиться со своими врагами, истребить их и только тогда установить свое царство. И те, кто были послушны, будут в этом царстве. Ну а все другие будут выступать против Христа и таким образом окажутся врагами Сына Божия. Но вернемся к книге пророка Даниила, 7 глава, 14 стих. «И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Все это готовит путь к приходу Христа, а также к тому, что истукан из четырех металлов, который видел в свое время Навуходоносор, разобьется, когда этот нерукотворный камень по нему ударит. И вечное царство будет установлено здесь, на земле. Об этом сказано, между прочим, в Откровении Иоанна Богослова, 19 и 20 главы. Но кто-то возразит, какое вечное царство? Оно ведь только на 1000 лет. Да, конечно. Но после этого тысячелетия будет короткий период мятежа сатаны и его приспешников. Однако царство будет продолжаться в вечности. То есть это, если хотите, такой мягкий переход из тысячелетнего царства в вечность. Я прочитаю Откровение Иоанна Богослова, 20 главу, начиная с 6 стиха. блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вот это последнее восстание, этот последний мятеж, после которого начинается вечное царство. Иногда, кстати, спрашивают, а почему это Христос во время своего 1000-летнего правления разрешит сатане таким образом восстать против него? Почему Бог разрешит сатане свободу действий? Я задам тогда встречный вопрос. А почему Бог изначально разрешил сатане свободу действий? Я думаю, что полный ответ на этот вопрос мы узнаем лишь в вечности. Так что все, что необходимо, так это подождать. Шаги к установлению Божьего Царства четко описаны в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Во-первых, Христос будет править 1000 лет на земле, и при этом на земле устанавливается царство по небесным законам, царство, в котором на 100% выполнимыми будут требования Нагорной проповеди. В конце этого 1000-летнего периода сатана выходит на свободу. И тут оказывается, что невозрожденные сердца людей все еще устремлены ко греху. И сатана соберет грешных людей на войну против Христа. И вот в конце концов сатана и все, кто предал Господа, будут брошены в огненное озеро. Дальше. Те, кто умерли без Бога и без покаяния, будут воскрешены для суда Великого Белого Престола. После этого открывается вечный аспект царства. И это царство располагается на земле. Это четко и ясно говорится в Божьем Слове. К этому мы с вами также еще перейдем, когда будем читать Откровение Иоанна Богослова. А пока, кстати, можете прочитать, например, книгу пророка Михея, 4 глава, 2 стих. И обратите внимание на то, что называются там совершенно конкретные места – Сион и Иерусалим. Это вам не 3/9 царство, 3/10 государство. Это вам не что-то далекое и недостижимое. Это совершенно конкретные места, места на этой земле. Но давайте вернемся к книге пророка Даниила. В стихах с 15 по 18 объяснение о 4 зверях. Давайте прочитаем 15 и 16 стихи. «Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного». Даниила смущают, беспокоят эти видения, ровно так же, как когда-то они беспокоили царя Навуходоносора. Однако причина для этого все-таки иная. Даниила беспокоит эти видения, потому что не совсем ясно, как это сочетается с ветхозаветным откровением. И вот Даниил просит о помощи у одного из ангелов, или, скажем так, у одного из небесных существ, созданных Богом. Читаем 17 стих. «Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». 4 царя, которые восстанут от земли, это предводители вот этих 4 империй. Да, когда мы с вами читали про 4 животных или про 4 металла в истукане, это не просто царство, это их правители также. Например, Навуходоносор и Вавилон представлены золотой главой и львом с крыльями. Александр Македонский, повелитель Греко-Македонской империи, представлен и как медь, и как барс. И опять-таки относится это не только к самой империи, но и к ее повелителю. Все это дикие звери, и они проявляют свой характер и силу. И вот под этими зверями подразумевается как царь, так и все его царство. Перечитаем 18 стих. «Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». И тут вопрос, кто такие святые Всевышнего? О ком идет речь? Между прочим, в этой главе есть еще 5 стихов, которые говорят о святых. Давайте прочитаем с 21 по 23 стихи. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». 25 и 27 стих прочитаем также. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени». И 27 стих. «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Очень важно понять, кто эти святые, о которых так часто идет речь. О них говорится также в 8 главе книги пророка Даниила. Некоторые толкователи предполагают, что речь здесь идет о церкви, о новозаветных христианах. Некоторые считают, что речь даже не о всех церквях в Новом Завете, а только об их группе, об их конфессии, их религиозной принадлежности. Друзья мои, понимаете, что у Бога очень большая семья, и в Ветхом Завете были ветхозаветные святые. Израильтяне названы святыми, и язычники, прозелиты, пришедшие к Богу Яхве, также стали Божьими святыми. И это не та группа людей, о которых говорится как о святых в Новом Завете. Кстати, не думайте, что спасаются только представители вашей конфессии. Не думайте также, что спасение бывало только в церкви. Бог спасал людей и до Дня Пятидесятницы. Бог будет спасать и после восхищения церкви. По сути, спасать людей – именно это главное дело Божие. Если кому-то не хватает милосердия, не хватает желания идти к людям, так это уж точно не Богу. Если кому-то не хватает этих качеств, то, скорее всего, церкви. Ну и чтобы уж совсем разобраться с вопросом, о каких святых здесь идет речь, давайте прочитаем Исход, 19 глава, 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Да, слово «святые» здесь относится именно к представителям святого избранного народа, в том числе к тем, кто присоединился к этому народу, к тем, кто стал прозелитом. В Новом Завете есть слово «хагиос» или во множественном числе «хагиои» – «святые». В Новом Завете так называются прежде всего люди, которые освящены святостью Иисуса Христа. Об этом мы читали, например, в послании к Римлянам, 1 глава, 7 стих. И это же слово в Новом Завете может указывать на святых времен Великой Скорби. Об этом Откровение, 13 глава, 7 стих, давайте прочитаем. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана ему была власть над всяким коленом и народом, языком и племенем». И вот за счет сопоставления всего, о чем мы сказали, можно утверждать, что слово «святые» указывает здесь, конечно, на Израиль. Но не на весь Израиль, а только на вечный остаток. И также на тех, кто пришел к Господу из язычников, из других народов. Это именно о них, а никак не о людях, среди которых мы обычно общаемся. Это не про то, что новозаветная церковь как-то окажется в ветхозаветных временах. Это про тот народ, с которым у Бога уже были свои отношения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше перед нами объяснение, которое дает ангел. Это объяснение четвертого царства. На том, чтобы было дано объяснение, настаивает Даниил. На важности этого настаивает сам Бог. И нам нужно это для себя уяснить. Потому что мы, как уже говорили, как раз и оказываемся участниками событий, описанных здесь. Потому что живем мы именно в это время. Читаем книгу пророка Даниила, 7 глава, 19 и 20 стихи. Это как раз объяснение о четвертом звере. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, пред которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих». Все здесь говорит о силе, о власти, о диком и неуемном характере. Мы видим, что это действительно дикий и страшный зверь. Народы земли ненавидели Римскую империю. Завоеванные Римом народы считали своего завоевателя жестокой властью. Более того, ведь именно Рим отверг Христа, Сына Божия. И сделал он это через свою марионетку, через Понтия Пилата, задавшего, кстати, совершенно неуместный и циничный вопрос. «Что есть истина?» – цинично спрашивает Пилат, когда находится лицом к лицу с Сыном Божиим, с тем, кто и сам есть путь истинной жизни. Понимаете, мы часто говорим о роли еврейского народа, но давайте не забывать о том, что на государственном уровне именно Рим распял Иисуса Христа, и именно Рим гнал церковь. И последней империей станет именно Рим. Да, Римская империя до сего дня сохранилась в своих осколках, застрявших в сердцах людей, особенно в Европе, да и в Северной Африке тоже. И вот придут времена, когда три из этих десяти рогов падут перед маленьким рогом, который окажется существенно мощнее и в силе личности, и в своих способностях, и в своей пропаганде, и в привлекательности. Понимаете, публика скорее придет на мероприятие, устроенное Антихристом. Антихрист умеет быть привлекательным. Именно действие Антихриста нужно сегодня для того, чтобы окончательно, полностью объединить Европу. И скажу вам, это действие будет, оно не за горами. Именно под руководством Антихриста государства мира объединяются. Об этом в Откровении 13 глава 7 стих. И особенно рьяно Антихрист будет воевать против Божьих святых. Просто потому, что все остальные будут готовы ему покориться. Слово «святые» уже относится не к христианам в церкви, потому что церковь уже будет в то время со Христом. Слово «святые» указывает на израильтян и на тех язычников или бывших язычников, которые присоединились к Божьему народу. Некоторые начинают здесь спрашивать, а зачем столько войны? Почему нельзя без войны обойтись? Пацифизм сегодня – это невероятно популярная история. Гилберт Честертон как-то писал, «Один из парадоксов нашего времени состоит в том, что мы живем в эпоху пацифизма, но никак не мира». Понимаете, люди много говорят о мире. Однако в Библии сказано, что когда будут говорить «мир, мир», тогда, именно тогда, настигнет их погибель. Мы можем очень красиво говорить о мире, но человеческие сердца остаются воинственными. За время истории цивилизации было более 15 тысяч войн и было подписано более 8 тысяч мирных договоров. Задумайтесь теперь о том, сколько из этих договоров реально были исполнены. И если говорить о 20-м и начале 21 века, то всеобщего мира на всей земле на самом деле в это время не было. И не было именно потому, о чем я вам уже говорю. Человек – существо воинственное. Итак, вернемся еще раз к канве событий. Антихрист восстановит Римскую империю из осколков, он обретет мировую власть, станет единоличным правителем всего мира, и он будет хулить Бога неба и земли. Об этом в Откровении Иоанна Богослова, 13 глава, 6 стих. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Вот такая картина. И во многом это картина современного мира, современной Европы. Понимаете, люди сегодня снова и снова мечтают о сильном лидере. И такого лидера они обязательно получат. Антихрист придет в обличии великого гуманиста. Он будет говорить о мире и процветании всего человечества. Но делать он это будет не для того, чтобы привести нас к Богу, а просто так. Это будет мир ради мира. Если уж кого и будет превозносить Антихрист, так это самого себя. Более того, найдется немало людей, которые тоже будут готовы его превозносить. И тогда будут все чаще и чаще говорить о том, что мы сегодня уже слышим. Люди будут стремиться, например, к широте мышления. Ну а тех, кто и в это последнее время хочет служить Богу, будут упрекать в узколобости, ограниченности и фанатизме, а то и попросту в глупости. Антихрист будет обманывать людей, например, мыслью о том, что нужно усовершенствовать среду, усовершенствовать общество, и тогда усовершенствуется и человек. Собственно, такое было в нашей истории, и такое остается в нашей истории, когда говорят о том, что человек в принципе хорош, надо просто немножко доработать общество, доработать экономику, доработать политику, и тогда будет здорово. Сегодня далеко не все люди разделяют такую точку зрения. Но придет время, когда именно эта точка зрения будет единственной официально приемлемой. Мир идет к единому государству. Я не знаю, когда это совершится. И это, конечно, не значит, что Антихрист придет прямо сейчас, сегодня. Более того, он не придет, пока Господь не возьмет с этой земли свою церковь. Мы читали об этом, например, в первом и втором посланиях Фессалоникийцам. Даниила действительно волнует, беспокоит эти видения, потому он и ищет информацию. 19 стих еще раз. «Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами». Вот настолько не по себе Даниилу, что он просит объяснений. И 22 стих. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Понимаете, в начале своего правления Антихрист убедит людей в его собственной непобедимости. И действительно, только ветхий днями сможет положить конец царству Антихриста, покончить с ним раз и навсегда. Речь, конечно, здесь не идет о новозаветных святых. Это Ветхий Завет, и не нужно об этом забывать. Читаем 23 стих. «Об этом он сказал, зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее». Вот эти характеристики мы уже читали. Это царство грядет на земле. Это царство отличается от всех остальных. Оно дико по своей природе. Оно придет на обещаниях мира и спокойствия. Помните, как Христос предупреждал, когда будут говорить «мир, мир», придет на них пагуба. Да, только Христос может остановить это царство, и только Христос может решить вот эту проблему последних дней человечества. В заключении нашей беседы хочу сказать еще несколько слов о современности того, о чем мы читали. Да, пророчество Даниила можно воспринимать по-разному. Однако есть вещи, которые не могут ускользнуть от нас, если мы внимательно читаем пророчество и если мы просто смотрим вокруг. Дело в том, что атеизм, и я даже скажу безбожие, сегодня становятся все более разнузданными, все более откровенными, все более наглыми. Дело в том также, что зачастую все это облекается в очень красивые слова. Звучит разговор, например, о гуманизме, о ценности человека, о разнообразии людей, которые живут на этой земле, о том, что можно жить по-разному, о том, что все в принципе правы. Знаете, кто во всем этом оказывается зачастую неправ для окружающего мира? Христиане. Те, кто служат Господу неба и земли. Те, кто любят Господа, который возлюбил нас. Сегодня вы можете читать лекцию о чем угодно, даже в крупнейших университетах мира. Один мой знакомый недавно сказал о том, что лекция по астрологии в его университете вполне приемлема. Однако неприемлемо, если в этом университете будет выступать христианин и начнет свидетельствовать о том, как Бог возлюбил его и как Бог изменил его жизнь. Понимаете, современный мир оказывается толерантным к чему угодно, кроме проповеди Евангелия. Современный мир оказывается толерантным к греху и шарахается в сторону от Божьей праведности. За всей этой толерантностью, за всем этим многообразием за скобки выносится Бог неба и земли. Но знаете что? Он не позволит вынести себя за скобки. В следующий раз продолжим, мы завершим чтение 7 главы и будем читать также 8 главу книги пророка Даниила. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.